Точно так же, как это было с макроэлектронами. На самом деле все поразительно просто. Их можно увидеть невооруженным глазом.
Ого! И на что они похожи? Помнится, ты как-то говорил, что форма макроядер совершенно не похожа на форму макроэлектронов.
Струны.
Струны?
Да, струны. Они похожи на длинные струны.
Какая у них длина? И какая толщина?
Размеры примерно того же порядка, что и у макроэлектронов. Длина струн от 1 до 2 метров, в зависимости от атома. И они бесконечно тонкие. Цепочки сингулярных точек, не имеющих измерений.
Так как же можно увидеть бесконечно тонкую струну невооруженным глазом?
В ее окрестности свет искривляется.
И на что же она похожа?
Динг ей прикрыл глаза, словно только что проснувшийся человек, пытающийся вспомнить привидевшийся ему сон. Она похожа на хрустально-прозрачную змею. На веревку, не способную висеть.
Странная аналогия.
Все дело в том, что эта струна уже является мельчайшим строительным кирпичиком, образующим материю. Ее невозможно разрезать.
И еще один вопрос.
По дороге обратно спросила Линь Юнь у Динг Йи.
В отечественной теоретической физике тебе нет равных. Трудно поверить, что несколько десятилетий назад жил еще один столь же выдающийся специалист. Конечно, оценка своей жены, данная Джан Бинем, субъективна, и все-таки Джен Минь действительно была способна осуществить подобное открытие.
Если бы человечество жило в мире, лишенном силы трения, три основных закона механики Ньютона были бы установлены значительно раньше и самым заурядным ученым. Когда ты превращаешься в макрочастицу, находящуюся в квантовом состоянии, понять законы мироздания становится гораздо проще. В научно-исследовательском центре начались работы по сбору ядер макроатомов. Первым делом с помощью оптической системы обнаружения пузырей были проведены наблюдения за вроде бы беспорядочными перемещениями макроэлектронов в воздухе. Однако теперь уже не вызывало сомнений, что сложная траектория полета макроэлектрона или возникший в ходе его возбуждения шаровой молнии на самом деле представляла собой бесконечную последовательность квантовых скачков, изменение энергетического уровня электрона в атоме со стороны, напоминающую непрерывное движение. Великолепная математическая модель, появившаяся на надгробии Джан Биня, позволила путем сложных вычислений, учитывающих различные параметры изменения энергетического уровня макроэлектрона, определить положение ядра макроатома, если данный макроэлектрон действительно принадлежал какому-то макроатому. Первые 10 макроэлектронов, за свободным движением которых велись наблюдения, были обнаружены на высоте 500 метров. Для того, чтобы накопить необходимый объем данных, нужно было непрерывно наблюдать за макроэлектроном в течение получаса. Результаты расчетов показали, что из этих 10 макроэлектронов 2 являются свободными, а остальные 8 принадлежат различным 8 макроатомам, ядра которых находились на удалении от 300 до 600 километров, что соответствовало предварительным оценкам Динг Йи. 3 ядра находились за пределами атмосферы в космосе, еще одно было глубоко погребено в земную кору. Из 4 находящихся в атмосфере, 2 макроядра были за пределами страны. Поэтому ученые отправились исследовать одно из 2 ядер макроатомов, находящиеся на территории Китая, в 534 километрах от обнаруженного макроэлектрона. Поскольку шла война, раздобыть вертолет было невозможно. Но, к счастью, центр располагал 3 наполненными гелием дирижаблями, которые в свое время использовались для сбора макроэлектронов. Управлять дирижаблями было просто, обслуживание их стоило недорого, и единственный недостаток заключался в том, что летали они медленно, не быстрее машины, едущей по автостраде. В тот день на севере Китая небо было безоблачное. Лучшая погода для поисков. Дирижабль больше 4 часов летел на запад и, наконец, пересек границу провинции Шаньси. Внизу тянулись сплошные хребты Тайханшаня. По сравнению с макроэлектронами, положение макроядра оставалось относительно неизменным — Однако оно все-таки медленно перемещалось, вследствие чего центру приходилось постоянно следить за движениями макроэлектрона и передавать на дирижабль последние расчеты местонахождения макроядра. Как только исследовательская бригада в центре сообщила о том, что дирижабль достиг того места, где предположительно находилось макроядро, ученые на борту включили систему оптического обнаружения, программное обеспечение которой было модифицировано для выявления длинных струн, а не круглых объектов. Местонахождение макроядра было рассчитано с точностью до 100 метров, поэтому ученые на борту дирижабля принялись тщательно исследовать указанную область. Дирижабль снизился, и пилот доложил, что цель находится слева от кабины, в нескольких метрах ниже нее.
«Быть может, нам удастся увидеть его непосредственно», — воскликнул Дин Кьи.
Увидеть невооруженным глазом макроэлектрон способен только человек с очень острым зрением. Однако Дин Кьи сказал, что вследствие своей формы макроядра гораздо более заметны, а движения их более медленные и более регулярные, поэтому обнаружить их будет существенно проще.
«Оно вон там», — сказал пилот дирижабля, указывая влево и вниз.
В том направлении простирался только безлюдный горный хребет.
«Вы его видите?» — спросила Линь Юнь.
«Нет», — ответил пилот, указывая на экран системы оптического обнаружения. «Но это следует из данных».
«Опустите дирижабль чуточку ниже, чтобы фоном стало ясное небо», — попросил Дин Ки. Дирижабль начал спускаться. Работая рычагами управления, пилот не отрывал взгляда от экрана, и вскоре дирижабль снова застыл в воздухе.
«Оно вон там», — сказал пилот, указывая вправо и вверх, однако на этот раз руку он не отдернул.
«О, Господи! Там правда что-то есть. Смотрите, оно поднимается вверх».
И вот, после обнаружения макроэлектрона, человечество впервые увидело ядро макроатома. На фоне безоблачного голубого неба струна оставалась практически невидимой. Подобно пузырям, она была прозрачной и приобретала очертания только благодаря преломлению световых лучей. Если бы струна оставалась совершенно неподвижной, разглядеть ее невооруженным глазом было бы невозможно. Однако она непрерывно скручивалась и изгибалась в воздухе, исполняя причудливый танец, непредсказуемый, но полный необузданных жизненных сил, что оказывало сильное гипнотическое воздействие на наблюдателя. Впоследствии физики-теоретики дали этому явлению поэтическое название «пляшущая струна». «О чем ты думаешь?» — спросил Дин Кьи, не отрывая взгляда от макроядра.
«Оно не похоже ни на хрустальную змею, ни на незакрепленную веревку», — ответила Линь Юнь. «Мне в голову приходит Шива, вечно танцующий бог в индуизме. Как только он остановится, весь мир разом рухнет».
«Замечательно. Определенно у тебя открылась способность воспринимать абстрактную красоту».
«Я была полностью сосредоточена на оружии, но теперь это прошло. Пустота должна чем-то заполниться».
«Скоро ты вновь будешь полностью поглощена оружием». После этих слов Дин Кьи изумлённая Линь Юнь оторвалась от зрелища макроядра и обернулась к ученому. До сих пор она даже не думала, что эта пляшущая в воздухе струна может иметь какое-либо отношение к оружию. Наконец Линь Юнь снова прильнула к иллюминатору и обнаружила, что отыскать взглядом макроядро не так-то просто. Трудно было себе представить, что эта танцующая прозрачная ниточка и оставшийся более чем в 500 километрах хрустальный пузырь образуют один атом. Какие же размеры должна иметь макровселенная, состоящая из таких атомов? Одна эта мысль могла свести с ума. Собирать макроядра оказалось так же легко, как и ловить макроэлектроны. Поскольку макропротоны обладают положительным электрическим зарядом, на них воздействует магнитное поле. Однако, в отличие от макроэлектронов, по сверхпроводящим проводам макропротоны не побегут. В кабине дирижабля открылся люк, и к висящей в воздухе струне протянулось длинное щупальце с мощной электромагнитной катушкой на конце. Из-за наличия макроэлектрона макроатом в целом обладает нейтральным электрическим зарядом. Однако в настоящий момент дирижабль находился глубоко в недрах атома, где воздействие оставшегося далеко электрона не могло нейтрализовать заряд ядра. Как только катушка на конце щупальца приблизилась к струне, ритм ее танца замедлился. Развернувшись, она одним концом притянулась к катушке, словно ориентируясь в магнитном поле.